Второе царство. Мы сегодня одну главу только посмотрим. 21. 21 глава, с 1 по 2 стих. «Был голод на земле в дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. И израильтяне же дали им клятву. Но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды». Вот такая ситуация. 3 года, нет дождя, естественно, урожая нету, и голод наступил, и люди понимают, 3 года подряд, это какой-то это знак, да. И они молились, дождя не было. И вот Давид, наконец, взыскал Господа и получил неожиданный ответ. Это из-за Саула. Уже много времени прошло, когда Саул умер. Вот. И в чем там ситуация, здесь нам поясняется. Мы помним во времена Иисуса Навина, когда израильтяне вошли в землю обетованную, все вот эти амореи, хананеи, они должны были быть истреблены. С ними нельзя было заключать союз, но вот одно племя этих амореев, в частности, как бы один город, его сателлиты из Гаваона, гаванитяне, как они здесь называются, они поняли, что им это Бог, с этим Богом они не могут сопротивляться, они будут все уничтожены, но они хотели как бы сохранить себе жизни, и они хитростью пришли к израильтянам, выглядели, как будто они издалека пришли, изношенная одежда, хлеб плесневый и все такое. И израильтяне, по-моему, они не вопросили Господа и подумали, что это издалека, и заключили завет с ними. А потом выяснилось через 3 дня, что, оказывается, это те города ближние, которые подлежат уничтожению. Но так они, так как старейшины говорили, мы дали клятву, мы не можем. Да, клятва, она была очень важна. И вот это была такая ситуация. И гаванитяне стали служить там, рубить лес. Ну, в общем, они стали жить, в принципе, я так понимаю, вот до этого времени они как бы прижились и жили довольно-таки все мирно были, остальные все народы были уничтожены. То есть со стороны гаванитян это был обман, но с другой стороны это была клятва, и клятву надо было, она дана была перед Богом, ее надо было хранить, и израильтяне ее хранили. Но во времена Саула, Саул, он иногда поступал импульсивно, и он как бы у него была ревность о Боге, но он иногда как бы не в попад не спрашивал Бога, там, он мог сказать там его войско все уставшее, он говорит, там, никто не вкусит до вечера, там, будь он проклят, там, пока мы не разобьем всех врагов Господа, да, и все потом коряво получилось, люди голодные были, все равно они начали бросать, есть вообще с крови начали есть, вот так вот немножко, и там выяснилось, что Иоаннафан это был, и он там говорит, если даже мой сын, там, все, там, будет предан смерти, но его там защитили, там, вот такой он немножко был, и вот этих гаванитян не надо было трогать, но он тут проявил ревность там, где надо было ревность проявлять, вот этих самых амаликитян, их надо было истребить, да, он их не истребил, а кого не надо было истреблять, он пошел истреблять, то есть вот это иногда жизнь бывает, когда человек не ходит по духу, он так по уму думает, вот, наверное, тут этих надо, не по духу ходит, и вот с Саулом такое происходило, и вот такое произошло, он уничтожал, убивал этих гаванитян, да, прошло много времени, и вот мы видим, что в результате Бог говорит, почему этот голод. Это Богу было неугодно то, что народ Божий нарушил клятву. И вот по поводу клятвы. Не важно то, что гаванитяне обманули, была дана клятва. И вот по поводу клятв. Притчи, 5 глава, да, 1 стих, потом с 3 по 5 прочитаем. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему». Простите, что-то я не то открыл. Извините, сейчас я найду. Это Екклесиаста, извините. 5 глава, то же самое, 1 стих, Екклесиаста. «Не торопись языком твоим, и сердце да не спешит произнести слово пред Богом. Потому что Бог на небе, ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Да? Там израильтянам им не надо было давать клятву, но раз они дали, то все. Дальше с 3 по 5 стих той же главы. «Когда даешь обет Богу, то немедленно исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. И не дозволяй устам твоим водить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Обетование, обещание перед Богом, это как клятва. Их надо соблюдать, потом уже поздно будет говорить, ошибка, не ошибка. Нет, все ты дал перед Богом, обещание, и это надо исполнять. Также числа, 30 глава, 3 стих. Не знаю, как вы, в какой вы обстановке выросли, но вот я был мальчишкой, и что-то мы там с детьми, с ребятами что-то там во дворе, там, и я помню, там дети эти говорят, там, типа, там, поклянись чем-то. Там. И вот у меня сложилось впечатление, если ты поклялся, потом не исполнился, с тобой что-то ужасное произойдет. Вот так вот. А здесь перед Богом. И не знаю, как вам, но для меня, как бы, мне не сложно, я понимаю вот суть клятвы, и это по Библии, вот числа 30 глава, не знаю, может быть, в западном мире это как-то уже утерялось, люди говорят, что попало, вот, мне кажется, в Африке или там, или в Пакистане, в Афганистане это больше понимают, вот, но все равно, 30 глава, 3 стих, если кто, вот как закон, если кто даст обет Господу, или поклонится клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Вот тоже закон. Сказал, все, исполняй. Вот. И вот это такое произошло с израильтянами, но Саул нарушил. И теперь мы видим голод, люди страдают. Грех одного повлиял на все общество. Видите? Причем это давно было, да? Грех одного может повлиять на все общество. Грех одного в церкви может повлиять на церковь. Видите этот принцип, да? То же самое про Ахана мы вспоминаем. Грех одного может повлиять на всю церковь. Это принцип, это библейский принцип. Да? Саул давно умер, но последствия есть. И эти люди, они как бы, Давид, он никак ни при чем, да? Но Бог это заметил. Бог это заметил, он видит эту нарушенную клятву. И есть такие ситуации, когда грех одного, он как бы прекращает, образ говоря, Духа Святого на церковь, понимаете? И церковь не может как бы приносить плод, начинается такой как бы духовная недостаточность, голод. То есть церковь существует, но сила Божия, она сократилась. И вот так произошло с Давидом. Они жили, прошло время, а Бог не забыл. И Бог вот им напоминает сейчас. И простой принцип. То, что истина, Бог всегда об этом напомнит. Бог всегда восстановит истину. Он не сразу это делает, но в конце концов он восстанавливает. Вот. И вот такой вот принцип, братья и сестры. Мы семья, мы церковь, но мы должны понимать, что грех может повлиять на всю церковь. Понимаете? Мы одно тело, мы как бы несем ответственность друг за друга. И в этом много благословений, но есть определенные и последствия. И малая закваска, она может квасить большое тесто. Павел об этом говорил. То есть, понимаете? Вот. Вот. Но кто-то скажет, а мы клятвы не даем уже, все, уже это как бы в прошлом. Ну, не совсем так. Когда вы вступаете в брак, вы даете обещание, вы даете клятву, брачную клятву, да? Вы даете эту клятву. Ее надо держать. Вот то же самое ситуация, вот что произошло здесь с человеком, который нарушил, с народом целым, который нарушил эту клятву. Да? И я как пастор, я как должен следить за церковью, я не могу допускать, что вот это брачные клятвы были нарушаемы. Я не могу, потому что вот я читаю такие истории, я вижу, как для Бога это важно. Он смотрит за этими обетованиями, он следит. Мы хотим быть благословенным местом, приносить плод, да. И вот такая вот вещь. 3 стих. «И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне?» Ну, он спрашивает, чем примирить, как, что, он спрашивает, да. Ну, понятно, что примириться надо было с людьми, но примириться надо было с Богом прежде всего, да, но люди, вот они были, вот, был вот этот конфликт, его надо было разрешить. Дальше, с 4 по 14 стих, вот она вся история дальше, трудная история. «Сказал ему гаванитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, чего же вы хотите? Я сделаю для вас. И сказали они царю, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не был нас ни в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь, я выдам. Но пощадил царь Мефосфе, сына Ионафанова, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Ионафаном, сыном Сауловым. И взял царь 2 сыновей Рицпы, дочери Ая, которая родила Саулу Армона и Мефифосфея, и 5 сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриэлу, сыну Верзели из Мехолы. И отдал их в руки гаванитян, и они повесили их пред Господом на горе. И погибли все 7 вместе. Они умещены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. То есть весной это было. Когда Рицпа, дочь Ая, взяла в речище и разослала его себе на той горе, и сделала от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божьи с неба. И не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Ая, наложница Саула. И пошел Давид и взял кости Саула и кости Ионафана, сына его, у жителя Иависа Галатского, который тайно взял их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гилвую. И перенес он оттуда кости Саула и кости Ионафана, сына его, и собрали кости повешенных. И похоронили кости Саула и Ионафана, сына его, в земле Вениаминовой, в цело в гробе Киса, отца его, и сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог на страну после того. Ну, это такое пояснение, потому что вопрос встает, в 8 стихе здесь говорится про Мелхолу, и как бы люди могут не добивать, как так Мелхола была жена Давида, что же он как бы детей своей жены, что ли, умертвил, да, как так? Но на самом деле, знаете, здесь говорится, обратите внимание, Мелхола, которая делала Адриэлу из Мехолы, да, и вот на самом деле, чтобы быть точным, если мы посмотрим в Первое Царство 18-19, там говорится, давайте откроем, Первое Царство 18-19, когда наступило время отдать Мерову, обратите внимание, дочь Саула Давида, она выдана была замуж за Адриэла, вот которого мы этого Адриэла встречаем вот сейчас в нашем тексте. Да? То есть на самом деле Мерова, она была замужем за Адриэла, и она родила детей. Да? Почему же здесь Мелхола? Да? Ну, в некоторых переводах там написано Мелхола. Но почему такое произошло? Да? Дело в том, что мы знаем, что у Мелхолы, когда при жены Давида, то есть Мелхола, Мерова, они дочери Саула, и вот Мелхола была женой Давида, которую Давид полюбил, вот, и первой женой. Когда описывается рождение детей, там Мелхолы нету. А потом в другом месте говорится, что у Мелхолы до самой смерти детей не было. То есть, по всей видимости, у Мелхолы вообще детей не было. Тогда почему же говорится здесь про Мелхола? Дело в том, что, скорее всего, вот эта Мирова, старшая сестра Мелхолы, она, скорее всего, умерла рано. И, возможно, Мелхола она взяла на помощь, как бы, ну, воспитание вот этих племянников. Может быть, поэтому здесь так написано. Но, во всяком случае, это не были, как бы, дети самой Мелхолы, потому что у Мелхолы не было, в другом месте говорится, детей. И вот здесь говорится, 7 человек были казнены, потомки Саула, да. 7 это, ну, число как полноты, мы в Откровении изучаем, да, и вот в древности так относились. Нам нужно вот это вот, гаванитяне говорят, чтобы 7 потомков Саула были казнены, да, потому что они он истреблял наших детей, наших жен, мы много настрадались, многие погибли, вот, пусть вот эти семь понесут наказание. Вот это их требование. Правильно, неправильно они это требовали, но вот такого требования было, да. Вот. И теперь давайте переключимся как бы на духовную параллель, потому что все равно современному человеку это, эти вещи не понять. Сейчас немножко по-другому все, мир изменился. И есть плюс определенный в том, в каком мире мы живем, но есть очень много минусов, потому что, по сути, люди удаляются от Бога, поколения, они удаляются от Бога. Каждый, мне кажется, каждое поколение все дальше и дальше становится от Бога. Но вот здесь... Семь человек, они понесли грех за грех Саула. Они не были, в принципе, виновны. Они могли быть порядочными людьми. Вот, но они понесли этот грех, и благодаря только вот этой вот смерти, этой казни, дождь пошел. Ну, смотрите, Адам и Ева согрешили, да? Но мы несем последствия. Мы не были в Эдемском саду, да? Но мы дети, мы потомки Адама и Евы, и мы несем это проклятие. Вот эти семь человек, они понесли проклятие Саула. И вот, не знаю, западному человеку это трудно понять, да? Потому что западный человек, он гордый, он в космос летает, он там все там много достиг всего, да? И, но суть от этого никуда не избежать. Мы живем под проклятием. Библия об этом четко говорит. Мы живем под проклятием из-за Адама и Евы. Проклятие Божие, оно на нас. Образно говоря, дождь духовный, он не льется на землю из-за греха Адама и Евы. Мы, вся земля проклята. Со скорбью мы питаемся, и в конце концов мы болеем. Сколько там, 70-80 лет у нас, это и то считается хорошо. И потом мы умираем. Смерть, болезни, страдания, это последствия проклятия, это последствия поступка Адама и Евы. Нельзя винить Бога, почему Бог это допускает. Это наша вина. К этой вине, конечно, добавляются еще наши собственные грехи. Но вот это вот проклятие, оно есть. Если бы Адам и Ева не согрешили, да, то бы мы сейчас жили очень хорошо. Но... То есть были, есть как бы, есть хорошие последствия, есть плохие последствия. Есть такая связь между поколениями, да. И вот мы вспоминаем сегодня, что мы все находимся под проклятием. Мы грешные люди, потомки Адама и Евы. Вот наше состояние. Гнев Божий изливается с небес, как там в первом Римлянам говорится. Мы враги Божьи, по сути. Вот по сути, мы враги Божьи. Вот. Какое отношение? Тут должно быть определенное смирение, чтобы принять такую картину про себя, да? Вот. Но мы здесь видим, что Давид, он спасает Мефосфея, потому что была другая клятва дана, и Давид обещал, что он сохранит потомков Иоаннафана, своего лучшего друга. И вот Мефосфей был внуком Саула, сыном Иоаннафана. И Давид его спасает, потому что он тоже дал клятву, а клятву нарушать нельзя. То есть Давид, он не нарушил вот этих требований гаванитян, но он сохранил свою клятву. И говорит еще о том, что, опять же напоминает, как важно хранить обещания перед Богом, которое дается, клятву перед Богом. Да? И вот Давид, он сохранил Мефосфею, Мефосфей был другом. Если бы это не клятва, которую Давид дал, то... Понимаете? Клятва, она очень важна. И вот, как я уже говорил, мы все под грехом, мы все под проклятием. Представляете, какое ужасное наше положение из-за Адама и Евы, да? Но Бог, как бы, он дал вот это проклятие, да? Но потом Бог дал, наподобие Давида и Иоаннафана, Бог дал другое обетование, обещание, даже клятву. Кому? Аврааму он дал. И он сказал, что в Аврааме народ, все люди благословятся в Аврааме. Все благословятся в семени твоем, все народы земли. Да? То есть проклятие действует. Это клятва, а наказание за грех смерть, она действует. Ее нельзя отменить. Но есть другая клятва, другое обетование о благословении в Аврааме. А точнее, конечно, мы понимаем в одном семени, в одном потомке Авраама, Иисусе Христе. Вот откройте со мной Евреям 6 глава. понимая вот тяжесть клятвы, важность ее, мы можем легче понимать послание евреям, и мы можем больше получать утешение. Потому что Бог что-то нам прекрасно обещал. Он не просто обещал, Он нам поклялся о чем-то очень хорошем. 6.17. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву». Люди знали тогда, что если клятва, то все, ее надо исполнять. Если Бог поклялся о чем-то, Он это обязательно исполнит. Он обязательно это и исполнит. И мы, благодаря этому, с 18 по 22 стих, твердое утешение имели в 18 стихе, чтобы мы имели твердое утешение. Бог любит меня, и Бог отменяет это проклятие тем, что Он дал мне новое обетование, дал мне Спаситель Иисуса Христа. И в Нем я получаю благословение. Наподобие того, как Мефосфей был спасен вот в этом втором обещании, которое Давид дал. Понимаете? И вот 7 глава тоже Евреям, с 18 по 22. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сие из клятвы, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека, то лучшего завета поручителем сделался Иисус». Представляете, какая надежда для нас, верующих, да? И Бог поклялся, что в Иисусе благословение. В Иисусе благословение. Я буду благословлен. Я могу иметь эту твердую надежду. Я могу иметь мир с Богом. Я могу не переживать. Я грешный человек, да, я несовершенный. Но если я во Христе, если я держусь, верую за Христа, моей душой все в порядке. Я спасен. Верующий не будет постыжен. Вот такое есть благословенное на земле, это место в Аврааме, а точнее это место в Иисусе. Всякий верующий, он не будет постыжен. Всякий, который крестился, уверовал, он находится во Христе, и он находится в этом благословении, о котором Бог обещал и поклялся, что с этим священником, с этим спасителем, с душой человека будет все в порядке. Лучший завет, лучший завет. Галатам также откроем, 3 глава, с 10 по 14 стих. «А все утверждающие на делах закона находятся под клятвою», или под проклятием в других переводах. «Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона или от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием или клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на дереве. Дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа веру». Чтобы Дух, как дождь, он лился на нас, да? И вот смотрите, утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, находятся под проклятием. Вот эти вот семь человек, они не были плохими, они не были виновны в том, что Саул сделал, да? Но они были родственниками, вот и все. И они жили по закону, в принципе. Они могли жить и наверняка жили по закону. Но то, что они жили по закону, этого было недостаточно. Они попали под это проклятие и были казнены. Проклятие Божие излилось на них. Вот эта иллюстрация. Тот, кто надеется на закон, он не может освободиться от этого проклятия. Потому что закон, он только напоминает об этом проклятии. У нас проблема тянется от Адама и Евы. И человек, который пытается жить по закону, это здорово, когда человек пытается стремиться к святости. Но одного закона недостаточно. Потому что надо все исполнять постоянно в законе. А это никто так не делает. А это как бы природа вот эта греховная Адама и Евы к нам перешла. Мы носим образ Божий, мы много очень можем сделать хороших вещей, но постоянно по закону мы все равно не живем, а значит мы находимся под проклятием. Вот как эти люди, семь человек, они попали под проклятие. Мы попали под проклятие из Адама и Евы, да? Но мы здесь видим, что Бог предложил другой путь спасения, искупление во Христе Иисусе, да? И вот верующий в Иисуса Христа, потому что Иисус понес проклятие наше, Адама и Евы, на себе. И благодаря этому мы получаем спасение. И вот как бы принцип простой. Есть две вещи, как освободиться от проклятия. Первый способ, мы иногда, он простой, очевидный, но мы не задумываемся, это понести наказание. Есть наказание за грех, смерть. Все. Вот эти семь человек, они умерли, все, проблема снялась. Да? Вот как землю вообще очистить вот эту, братья и сестры. Вот если так Христа убрать, как Бог очистит эту землю, если бы не было Христа? Он должен был всех уничтожить. Да? Он должен был всех наказать смертью. Вот так, чтобы очистить эту землю, чтобы восстановить эту землю. Мы иногда не задумываемся об этом, но вот это простая, это основа, это закон. Исполнять закон Божий надо постоянно. Если мы его не исполняем, мы как раз подтверждаем то, что мы находимся под проклятием Адама и Евы. Но Бог терпит, потому что Он дает вот это второе обетование о том, что верующий в Иисуса Христа будет спасен. И благодаря, и поэтому Бог терпит всех, Он хочет, чтобы люди спаслись. Вот, Он хочет, чтобы люди спаслись. И слава Богу, то, что мы здесь собравшись, мы верим в Иисуса Христа. Без Иисуса Христа плохи наши дела духовные, очень плохи. Слава Богу, что Иисус взял наше проклятие на себя на кресте. Здесь сказано, проклят всяк, висящий на дереве. Вот Иисус, да, вот как там вот эти вот семь человек висели, и благодаря им как бы земля была искуплена, да. А здесь Иисус Христос висит на дереве за мои грехи. Другого спасения нету. Мы видим, как Бог говорит, да? Бог остановил свое благословение. Для Бога это важно. Мы иногда, когда слышим о любви Божией, мы забываем, любовь Божия это самое главное, да. Но мы иногда по-своему это начинаем понимать, и мы забываем о святости Бога, о Его справедливости, то, что Бог вмешивается и требует справедливости. Вот здесь Бог вмешался в ситуацию с говорящими, и Он требует справедливости. Он требует справедливости. Бог это святой Бог. Он требует справедливости. Страшно впасть в руки Бога живого. Понимаете, братья и сестры? Это не просто Дед Мороз, как я часто говорю. Это серьезный Бог. Он имеет право требовать. Он имеет право спросить с человека. И Он это делает в истории. Ноев потоп. Содом и Гоморра. Вот здесь. Почему для нас странно, почему для нас трудно вот этот отрывок? Да как так? Почему невинные люди, да? Почему нам трудно? Потому что мы считаем себя гордыми, чуть ли не полубогами, мы считаем, что мы не имеем, что с нас нельзя, не надо спрашивать, мы сами по себе, сами себе отчет, и поэтому нам трудно то, что с нас могут спрашивать, нам не нравится эта идея, это наша греховная природа. И поэтому нам трудно такие отрывки, но Бог имеет право спрашивать, Бог имеет право наказывать потомков Адама и Евы. Понимаете? Потому что мы находимся под проклятием. Хорошо, что Он протягивает свою милость, долготерпит, да. Но это милость Божия. А по закону вот как Бог должен действовать. Мы видим здесь характер Божий. Да? Это не вписывается иногда вот в наше представление об этом добром Боге, позитивном, который ничего мне плохого не скажет. Ну как же, мне так трудно, неужели Бог скажет какое-то обличение мне сегодня? Да нет, нет, мне надо поддержка. Мне нужно, чтобы меня по голове погладили. Я ничего не хочу менять в жизни. Ну просто хочу, чтобы Бог меня погладил. Чтобы мне в церкви такое сказать. Чтобы мне по голове погладил, образно говоря, пастор. Я ничего не хочу менять. Мне просто тяжело. Помогите мне. Вот такого, иногда вот так вот люди приходят к Богу. Вот такого Бога они хотят, но это не такой Бог в Библии. И вот западное общество, западное христианство, оно переживает отчасти вот эти вот болезни духовные. И в благодати мы не возрастаем, и страх Господень теряем, не понимаем святость Божью. Вот. Смертную казнь отменили. И, конечно, тот, кто отменил смертную казнь, им вообще непонятно этот отрывок, да. Ну да ладно. Но смысл в том, что наказание за грех – смерть. Или сам человек несет это наказание, или он доверяется искупительной жертве Иисуса Христа. Вот две альтернативы. Или я сам понесу свой грех, а я понесу, и это будет печально для меня, в конце концов, для моей души. Или я доверю Иисусу Христу, который забрал мой грех на крест. Другого не дано. Проклят всякий, висящий на дереве. Это Иисус взял мое проклятие. И только благодаря Иисусу я спасен. Гнев Божий ушел. И вот, вот Иисус, он как бы, они были родственниками Саула. Иисус, он наш родственник, он родился от женщины. Да? Почему для Иисуса было важно родиться от женщины? Ему нужно было как бы стать нашим родственником, потому что родственник имеет право понести наказание или искупить. Это тоже есть такая идея в Ветхом Завете. Вот Иисус, у него такое же физическое тело, он сын человеческий, да, много раз об этом говорится. Он тоже потомок, как и мы, от Евы, но он безгрешный, потому что отец у него святой Бог, да, и поэтому его семя, Иисус сам был безгрешен. Но по природе человеческой он на 100% человек, потому что он родился от такой же женщины земной, как и мы рождаемся. И поэтому есть ценность в его искупительной жертве, потому что только он, как родственник, мог понести наше наказание. И вот его кровью, вот этой святой кровью, мы искуплены. Благодаря тому, как вот смертями этих семи земля была искуплена. Да? Вот такая вот параллель, о Царстве Божьем, да? О благодати, то, что Бог сделал для нас. Праведный верою жив будет. Да? Я должен верить в эту заместительную жертву, потому что без этой веры, вот кто я перед Богом, проклятие на мне уже висит. В 10 стихе мы видим там, полились на них воды Божии с неба. Да? А в 14 мы читаем, умилостивился Бог над страной после того, милость Божия пришла, после только этой казни благословение пришло, только после этой казни Бог начал отвечать на молитвы своего народа, дождь пошел, урожай и голод ушел. Только во Христе мы получаем ответ на молитвы, только во Христе мы получаем благословение. И если у вас бывает такое в жизни, что вы тяготитесь из-за своих грехов, как бы суды Божии страшат вас, как там в Псалме говорится, с одной этой стороны хорошо, потому что когда вам объяснят, напомнят о благодати, вы схватитесь еще крепче за эту благодать и будете благодарить, что у вас есть такой надежный доступ через Иисуса Христа к Богу. Вы еще больше будете понимать благодать и возрастать, и надеяться не на свои силы, не свою праведность, а на Божью милость. У вас будет больше уверенность, что мои молитвы будут услышаны, потому что я прихожу во имя Иисуса Христа. А имя Иисуса Христа, оно имеет такую силу, как вот эта жертва этих семи. Жертва Иисуса Христа, она имеет огромную силу в жизни верующего. Верующий, он будет спасен. Верующий в Иисуса Христа не будет постыжен. А кто не уверовал в Иисуса Христа, на том что? На том гнев Божий пребывает, да? В другом месте там говорится. Вот такая вот интересная параллель. Дальше, с 15 по 22 стих. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами, и вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авеса, сын Саруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Савахай Хушатинянин убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханан, сын Ягери Аргима Вифлеемского, Голиафа Гефинянина, у которого древо, копье было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах. Всего 24. Также из потомков Рефаимов. И он поносил израильтян, но его убил Иоаннафан, сын Сафая, брата Давидова. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от рук Давида и слуг его. Давид утомился, потому что он был стар уже к этому времени. Авеса ему помог, убил этого великана. Здесь сказано, в некоторых переводах пишется великан, в некоторых переводах пишется Рефаим. Рефаим — это вообще греческое слово, оно звучит как Рафа. Он просто подразумевает великан. Вот. Савахай тоже убил великана здесь. Елханан убил великана. Это другой Голиаф, не тот, который Давид убил. Просто тоже из Гефа, тоже, но другой. Но тоже был очень гигантский. И племянник Давида, Иоаннафан здесь, он тоже убил великана. И мораль такая, суть этой истории. Не только в жизни Давида происходили чудеса. Не только в жизни Давида Бог был так силен. Не только в жизни Давида. Потому что мы иногда смотрим на каких-то людей или на героев Библии, и мы думаем, ну это вот только с ним, вряд ли в моей жизни такое будет. И мы видим подобные чудеса, подобная сила Божья являлась в других людях, про которых мы почти вообще ничего не знаем. Елханан, кто такой? Мы ничего не слышали. А Бог делал великие вещи. Мы много слышали про Давида, много говорим про Давида, как Бог через него действовал, да? Но Бог не только так через Давида действовал. Через всех верующих Бог действует и делает великие вещи. Для нас это должна быть поддержкой искать Бога, уповать на Бога, на Его милость, на Его силу, ожидать чудес, ожидать этой помощи свыше, не думать, что у нас только все, что я могу надеяться на мои силы. Понимаете? И вот эта ситуация, то есть эта история должна нас поддерживать. Мы можем рассчитывать на Божью волю, на Божью помощь, когда мы боремся с нашими великанами. Да? У вас есть в жизни великаны? У меня бывают великаны, когда кажется, все, когда все, унываешь, опускаются руки, потому что это все больше, это сильнее тебя. Да? Ну вот пример, да? Верую эти великаны побеждать, верую как бы двигать горы. Благодать силы Божьей, она не только для Давида. Может быть, он избранный был, мы иногда думаем, а я-то что, да? Всякий верующий, он не будет постыжен. Вот, ну и в заключение. Слава Богу за его жертву, да? Аминь, за его жертву. Кто бы я был, если бы не жертва Иисуса Христа? Я был бы, как вот эти вот потомки Саула, на которых нависло проклятие. Я был бы тот, из-за которого земля страдает. Я думаю о себе очень часто, что я замечательный человек. Я вам часто говорю, что в молодости я думал, если бы все были такие, всем было хорошо. Я серьезно думал, если я в любом занимался, если бы все играли так хорошо, как я, мы были вообще чемпионами. Да? Потом я понял, что я тоже ошибки делаю, и вообще я не самый лучший, и я все больше и больше, Бог меня смиряет, я понимаю, что я далеко не самый лучший представитель человечества. Да? Но Божья милость. Где бы мы были без этой Божьей милости? Где бы мы были? Иисус, когда пришел, там говорится, Матфея 4,16, «Сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Вот я был, вот как эти потомки Саула во тьме, проклятие над всеми нами, да. Смертная тень, да, жизнь короткая, болезнь, страдания, мы умираем, настоящая смертная тень, да, и мы можем говорить какие-то великих вещах, мы можем думать, что мы никогда не умрем, но если посмотреть, вот чем все заканчивается, могилы, вот вся слава человека. Вот если так посмотреть, да, мы забываем, но нам нужно так просто посмотреть. Ну и чего я достиг? Вот чем, конец-то вот какой, я в могиле, да. Смертная тень меня достала. Чем я могу гордиться, пока я живой? Ну, надо просто на милость Божью уповать. Сам по себе я что, мертвец уже ходячий, да. Проклятие Божие надо мной нависло. Да? Вот кто мы без Христа. Но слава Богу за Иисуса Христа. Иисус понес то, что я должен был справедливо понести. Иисус понес за нас. И это должно всегда нам давать повод к благодарности. Когда все исчезнет в жизни. Бывают иногда трудные вещи. Не знаешь, на чем встать. Не знаешь понять, что хорошего у тебя в жизни. Да? Вот эта вещь хорошая, она всегда должна остаться. Иисус, Бог так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного. Пусть я могу все там потерять в жизни, но душа моя будет спасена, и я буду в этом вечном процветании, вечном Царстве Божьем, и все будет хорошо, и вопросы, почему, что к чему, они ответятся потом. А если даже не ответятся, может, и не нужно будет уже их искать, ответ на них, да. Все будет хорошо, вот хранить эту милость Божью. Я почему так говорю, потому что у нас вот в Москве нету особых там больших гонений за веру, или люди, немногие люди встречаются с каким-то трудными испытаниями, прям там шокирующими, немного, по какой-то пустоте, по какой-то ерунде они оставляют церковь, оставляют служение, да. Ну, они, конечно, рассказывают, что трудно там, то, все драматично, да. Но вот в такие ситуации надо сказать, любовь Бога, она не изменилась. Это непонятно, это не знаем, как ответить. Но ты храни веру, ты храни свое признание. Смотри, кто ты был без Бога, и смотри, кем ты стал в Боге. Разве не повод благодарить? Вторая мысль. Почему Бог не отвечает на молитвы? Мы часто говорим, нужно набраться терпения, продолжать молиться, продолжать верить. Мы часто об этом говорим, и об этом нужно говорить. Но вообще-то первая причина, почему Бог не отвечает на молитвы, это грех. Надо тоже не забывать. Почему Бог не отвечает на молитву? Может быть, грех? Может быть, Бог что-то хочет указать в моей жизни? Готов ли я это услышать тоже? Понимаете? Аминь. Вы согласны? Бог так использует. Это тоже его милость. Через болезнь, через трудности. Просто неотвеченные молитвы. Чувствуете, стена, да? Может, надо просто не об этой же проблеме, а оставить эту проблему. Бог, что не так? Для Давида это было вообще неожиданно. Это вообще неожиданно. Уже много времени прошло. Да? А это была серьезная проблема с точки зрения небес. Есть у нас свои проблемы, или нам кажется, да у меня все нормально, да? Ну, с точки зрения небес, может быть, что-то ненормальное. Это только может Бог знать. И надо иметь такое сердце открытое, взыскать и услышать это, да? Понимаете, это важно. Это, в конце концов, послужит здоровью нашей души. Как израильтянам это, в конце концов, оздоровило израильтян. Иногда Бог не отвечает на молитвы из-за греха. Третья мысль. Он ответил на эту молитву благодаря вот этой жертве. Дождь пошел, да? И вот то же самое. Есть вещи, когда мы, я уже говорил, мы унываем из-за наших грехов. И вот тут уже надо, если мы исповедовали свой грех, тут нужно просто взяться за имя Иисуса Христа и с дерзновением приходить в святое святых с уверенностью, что Бог ответит на молитву. Иметь эту уверенность, потому что имя Иисуса Христа, оно должно дает такую уверенность. И умилостивился Бог над страной. После этой великой жертвы, которую Иисус принес, Бог, его уши внимательно слышать наши молитвы, мои молитвы. Иметь эту поддержку. То есть да, одна из причин, Бог не отвечает на молитвы, это наш грех. Но когда мы нашли, исповедали грех, да, Бог восстанавливает и отвечает. Приходите во имя Иисуса Христа. Всегда молитесь во имя Иисуса Христа. Всегда держите в голове то, что я сейчас молюсь, Бог меня слышит, или Он мне ответит. Это только благодаря Иисусу. Не потому, что я там целых 5 лет верно трудился для Господа. Это потому, что во имя Иисуса Христа. Иметь вот это вот понимание и дерзновение. И вот последняя мысль. Бог хранит свои клятвы. Бог хранит свои обещания. Мы видим, как для Бога важно. Да? Вот это вот нарушенная клятва. Мы видим, как для Бога это важно. И потому что для Него самого важно. То, что Бог обещает, то, что Бог клянется, Он держит это до конца. И вот обетование о моем спасении, обещание о нашем спасении, оно было дано не только обещание, оно должно было с клятвой, чтобы у нас была вот эта уверенность приходить к Богу. Бог обещал, Бог поклялся, что каждый, всякий уверующий в Иисуса Христа будет спасен. Если я во Христе, все, я имею мир с Богом. Я имею покой, я имею уверенность. Вот это то место, где проклятие отменяется, а благословение не сходит. Место во Христе. На мне главное быть верой во Христе. Мне просто надо верой пребывать на этой лозе. Все, остальное Бог все сделает. Он обещал, это благословенное место. Я избегу... Вот как израильтяне помазали кровью косяки, и гнев Божий прошел мимо них, а египтяне не помазали, они испытали этот гнев и наказание Божие. Да? Кровь Христа на мне, веру. Не делающим, но верующим. Я не делающий, да? Я не очень святой и праведный. Я хочу возрастать, но у меня есть уверенность, что хоть я и не делающий, но я верующий в эту жертву Иисуса Христа. И Бог поклялся таких, как я, спасти, вот таких вот верующих. Грешников, но верующих. Бог поклялся, и Бог не отменит свои клятвы. Мы можем иметь твердую уверенность. Она как якорь для души. Все в Боге. Вот такая поддержка. Бог хранит свои обещания. А есть много других еще обещаний, но это просто основное обещание, данное с клятвой в Библии, о спасении тех, кто уверит в Иисуса Христа. Поэтому просто должна быть радость. Бог, спасибо тебе за это надежное место во Христе. У меня столько проблем. Я хочу возрастать, я хочу меняться, но я в семье. Вопрос, быть мне в семье, выкинуть меня из семьи, об этом даже речи не идет. Я в семье Божией. Бог мой отец, я родился от Бога. Не от плоти и от крови, от Бога я родился. Не для того, чтобы пропасть. Бог поклялся, Бог обещал да, об этом усыновлении. Я в Боге, все, мое положение надежно. Мне нужно возрастать, да. Мне нужно дорожить своим спасением. Но мое положение, оно уверенное. Слава Богу. Слава Богу. Когда трудности приходят, когда испытания приходят, тоже помнить об этом. Мое положение непоколебимо. Даже когда я вступился, даже когда я согрешил, не нужно впадать в депрессию. Лучше покаяться и продолжать дальше с радостью. Он как Давид покаялся. И Бог его восстановил. У него был серьезный грех, Бог его восстановил. Потому что Давид знал это место. Он знал вот это о милости Божьей. А нам-то тем более об этой милости, когда крест как бы перед нами начертан, да. Тем более мы должны быть уверены в милости Божьей. Итак, Бог хранит свои обещания и клятвы по поводу благословения. Но также Бог хранит свои обещания и клятвы по поводу проклятия. Потому что так же сказано. Все, кто вне Христа, тех ожидает, что плач и скрежет зубов. Это тоже обетование, это тоже Бог это исполнит. Поэтому мы решили, слава Богу, быть во Христе Иисусе. И стараемся другим тоже проповедовать. И это наша цель здесь на земле, говорить вот эту истину людям. Без Бога плач и скрежет зубов. Рано или поздно этот плач и скрежет зубов настанет. А в Боге, во Христе, в Его избраннике, твердое утешение и спасение.